Лекторий «Прямая речь» представляет цикл лекций по литературе Дмитрия Быкова. Открытый урок. Про что мертвые души?
Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо вам большое. Нам предстоит сегодня в третьем из открытых уроков разбирать, вероятно, самую таинственную историю в русской литературе. Историю со вторым томом «Мертвых душ» и в целом с этим гоголевским замыслом. Я тут, кстати, давеча, готовясь к этому сегодняшнему нашему разговору, с радостью обнаружил, что попал уже в Википедию, причем как раз в статью о втором томе «Мертвых душ», где моя гипотеза с Одиссеей рассматривается в качестве одной из основных. Это, конечно, безумно приятно. Из той же самой статьи википедической, Википедия нужна хотя бы за тем, чтобы иногда узнавать из нее глупости, я с радостью узнал о том, что второй том «Мертвых душ» был только что обнаружен в 2009 году. Некий бизнесмен Абдулаев в Америке, разбирая старые бумаги из своего гаража, доставшиеся ему от дальнего родственника, а тому от Смирнова-Сокольского, нашел рукопись, которая содержала 5 глав и одну из последних глав, писарскую копию, очень качественную, в которой было на 3 фразы больше, чем в опубликованной версии Академии наук. Он выставил это на аукцион, естественно, не продал, хотя уверял, что страшное количество людей желало это купить. А что почерк был не гоголевский, так это не мудрено, потому что тут неожиданно выяснилось, что Гоголь все последнее время диктовал по причине крайней слабости здоровья. А вот этот продиктованный разным почему-то писцам текст разных черновых редакций «Мертвых душ» был в качестве сенсации анонсирован, естественно, газетой «Известия». Естественно, еще 3 сайта под заголовком «Рукописи не горят» пообещали нам скорую публикацию этого второго тома. В общем, второй том, о котором Владимир Шаров так замечательно сказал, что вся русская литература пытается его написать, этот второй том продолжает оставаться в центре внимания мировой филологии, мировой русистики. Значит, если говорить более серьезно об этой истории, то, что нам осталось от второго тома, это остатки 3 редакций. Это одна из последних глав, так называемая, которая относится к черновикам 45-го года. Это 4 тетради с 4 первыми главами из редакции 49-51 годов. Беловик, который был якобы, этого никто не может сказать точно, был якобы сожжен в феврале, 11 февраля 52 года в Москве. И это несколько кусков разрозненных, которые относятся ко второй редакции, и положение которых в этой редакции неопределенно. Во всяком случае, считается, что, по крайней мере, один из них, обращение к крестьянам, это фрагменты обращения Тинтетникова перед ссылкой. До сих пор точно непонятно, планировалась ли эта ссылка и куда. Если планировалось, то, вероятнее всего, это было писано в 49-м году, когда Гоголь узнал о деле Петрашевцев. Но мы обо всем этом сейчас будем говорить подробно. Значит, есть 2 устойчивые легенды, которые сопутствуют «Мертвым душам» и повторяются практически в любой публикации о них. Первая сводится к тому, что сюжет подарен Пушкиным. Причем, как утверждает Плетнев, подарен он был неохотно, потому что Пушкин рассказал Гоголю историю, которая поразила его воображение, которую он намеревался воспользоваться сам, но хитрый хохол, как называли его в окружении Пушкина, притырил сюжет и уже, значит, в 1935 году самому Пушкину радостно сообщает: «История о мертвых душах начата, будет роман, кажется, предлинный и пресмешной». Значит, сюжет точно был подарен Пушкиным, но сюжет совершенно другой, который никакого отношения к окончательной версии «Мертвых душ» не имел. Тот сюжет, который, собственно, подтолкнул Гоголя, дал ему так называемый, по-набоковски говоря, трепет намерения. История эта уж подлинно, как сейчас у нас говорят, укрофашистско-бендеровская, она бендеровского происхождения, потому что Пушкин в молдаванской своей ссылке южной узнал, что существует в Молдавии село, где никто не умирает. А село это называется Бендеры. Его это очень заинтересовало, он поехал разузнать, по разным данным он бывал там 2 или 3 раза, и он узнал, что это село, оно очень любимо беглыми крестьянами из России. Прибывая туда, они берут имена умерших крестьян и продолжают под этими именами жить, дабы их не обнаружили. В результате в этом селе за последние 80 с чем-то лет ни одного смертного случая зафиксировано не было. Все продолжали существовать уже практически в 150-летнем возрасте. Когда эта афера вскрылась, там, тем не менее, никого не выдали, и главное, что обнаружить истинные имена этих беглецов уже не представлялось возможным. Вот эта-то история, на самом деле, подала Гоголю ход для той самой знаменитой главы, дай бог памяти, девятой, когда после визита к Собакевичу Чичиков занимается чтением списка мертвых крестьян и представляет их себе живыми, поскольку их и Собакевич, если вы помните, продает как живых. Пробка, ну какой был специалист, какой был действительно столяр, он такое мог сделать, что в Петербурге засмотрелись бы, да? Как-то вы жили, бедные мои, каково перебивались? И он начинает перечень этих крестьян, где они воскресают для него как абсолютно живые, под своими собственными именами. Вот таков был пушкинский сюжет. И сюжет, если честно, очень в пушкинском духе, потому что еще Синявский замечательно обосновал, что у Пушкина постоянно воскресают живые мертвецы, и тема и образ мертвеца, утопленника, который стучится под окном или у ворот, или у вампира, для Пушкина чрезвычайно естественно, потому что главная пушкинская тема – это тема искусства, как воскресение мертвых. Синявский возводит это еще к воскрешению Лазаря, как главной функции искусства, главной его метафоре. Вот эту историю Пушкин намеревался развить сам и, может быть, для себя ее приберегал. И, конечно, ему было не слишком приятно, когда Гоголь, без того довольно навязчивый, это у него позаимствовал. Но, к счастью, мертвые души оказались о совершенно другом, потому что истинная история, которую использовал Гоголь, к пушкинскому толчку, к пушкинскому предлогу не имела почти никакого отношения. Афёры с мертвыми душами, которые между ревизскими сказками числились как живые, не менее десятка раз освещалась, она имела место, Чичиков был не первый такой умный, и Гоголь мог об этом знать из любых публикаций, из любых разговоров, то есть он не придумал эту гениальную аферу, хотя если бы это была его идея, безусловно, это стоило бы всей его литературной славы, потому что придумать такой замечательный ход с воскрешением усопших, это вполне стоит написания поэмы. Второй слух, который сопровождает мертвые души с легкой руки пушкинского друга Петра Андреевича Вяземского, заключается в том, что роману надлежало быть трехтомным и отражать по своей структуре божественную комедию Данте. Значит, ни одного прямого свидетельства об этом у Гоголя мы не находим, ни в переписке, ни в черновиках. Возможно, что Вяземскому хотелось, чтобы это было нечто дантеобразное. Возможно, что Гоголь в разговорах с разными людьми обещал, что вторая или третья, если она будет написана, часть, дадут нам некоторое описание переродившихся помещиков, улучшившихся помещиков и так далее. Мы практически ничего об этом не знаем. У нас вторая часть, во всяком случае, не дает нам ни малейшего намека на то, что в ней предстанут другие люди, что она будет рисовать собой чистилище. Чичиков, пожалуй, в ней вызывает сочувствие. Сцена, когда он лобзает генерал-губернаторский сапог, будучи одет в дорогой сюртук наваринского дыма и пламени, она, пожалуй, действительно способна вызвать некоторые слезы. И Гоголь как раз демонстрирует нам, а поскольку это черновик, то это еще особенно наглядно, демонстрирует нам вечную черту всякого настоящего писателя. Начав с разоблачения, он влюбляется в героя. Когда Чичиков, разорвав на себе фраг, будучи припровожден в тюрьму, кается перед Муразовым и говорит: «Вот всю жизнь копил по копейке», Гоголь сначала измывается над ним, потом еще страницы через две верит ему, а еще страницы через две рыдает над ним, хотя уж Гоголю, конечно, прекрасно известно, каким образом Чичиков копил копейку. Чичиков, который всю жизнь представлялся легким, про которого как раз Тентетников, кажется, говорит, что вот человек, с которым можно жизнь прожить и не поссориться, этот Чичиков, который расшибает себе руку в кровь о тюремную стену, который бьется о стену лбом, который рвет на себе только что купленный фраг, да, этого Чичикова мы можем пожалеть, ничего не поделаешь, легкий Чичиков сменяется Чичиковым трагическим. Но сказать, чтобы остальные персонажи в книге чем-нибудь отличались от помещиков первого тома, Плюшкин так будет еще и пострашнее какого-нибудь, например, да, петуха, но его и жальше, потому что он и несчастнее. А в остальном Манилов, Тентетников, Петух, Собакевич, это, в общем, персонажи все того же ряда, и даже Костанжогла, который он же Бостанжогла, он еще там меняет несколько жогловских фамилий в разных черновиках, тоже, в общем, общем, прям скажем, персонаж, далеко не отличающийся святостью. Да, у него все хорошо, да, у него все работает, но души в нем нет, это плосковатый образ. Как он развивался бы, Бог весть. В общем, говорить о какой-то интенции, о каком-то движении к краю очень сложно. Гораздо очевиднее параллели с другим текстом. И вот об этом тексте как раз нам придется поговорить подробнее. Значит, воображение Гоголя в это время занимает отнюдь не божественная комедия, но, строго говоря, на божественную комедию указывает там только одно обстоятельство. В каждом томе должно было быть по 11 глав, и они в результате должны были давать 33 с эпилогом, да, и эти 33 главы, они соответствуют 33 песням в каждом из томов божественной комедии и 33 терцинам, которые образуют каждую песню. В принципе, это сакральное число ничего эксклюзивного, связанного с Данте, не представляет. Поэтому гоголевские 11 глав в каждом томе вполне могли быть его собственным композиционным решением. Что же касается другого литературного протоисточника, литературного прототипа второго тома, да и первого, в общем, то этот источник довольно очевиден, и Гоголь сам о нем говорил. Нам придется сейчас сделать небольшой экскурс вообще в гоголевский художественный метод. Гоголь, так получилось, начинал как сатирик, продолжал как довольно суровый реалист в петербургских повестях, а закончил как мистик, проповедник, учитель. Это нормальный путь русского писателя, который до какого-то момента увлекается изображением русского ада или русского чистилища, но потом ему становится не по себе, и он хочет уже с этим что-нибудь сделать. Он понимает, что исправление нравов одной литературы не дается. Нужно придумать какой-то спасительный вариант. Пушкин и Лермонтов не дожили, но и Гоголь, и Достоевский, и Толстой, и большинство советских классиков доживали до того момента, когда художественное становилось им неинтересно, когда возникало учительное. Гоголь начал «Мертвые души» как пародию, как комедию, а закончил, по совершенно справедливому выражению главного нашего гоголеведа Юрия Мана, закончил замыслом, который едва ли мог быть исполним. Закончил синтезом художественности и некой русской Библии, если угодно. Гоголь задумал «Мертвые души» в тот ровно момент, во всяком случае он так представил себе фабулу, когда Жуковский вознамерился перевести «Одиссею». Тут надо вообще заметить, что перевод «Илиады» на русский язык, осуществляемый Гнедичем, был событием для русского общества, событием большим, чем литературное, событием отчасти политическое. Политическим из уст в уста передавалась история о том, как Николай I опоздал на бал из-за того, что сочетался переводом «Илиады», прикидывая это на собственное царствование. И, в общем, это хорошая легенда, потому что про Николая I такое можно было сложить, а про последующих русских правителей, во всяком случае, с 17-го года уже едва ли трудно представить себе кого-нибудь из них опоздавшего на бал или на заседании Политбюро из-за того, что он сочетался «Илиадой», да, или, допустим, «Жизнью Клима Самгина». Это все-таки довольно комплементарная версия. Перевод «Одиссеи» Жуковского в одном из писем из выбранных мест из переписки с друзьями описан Гоголем как величайшее национальное событие. Он пишет: «Мы все сегодня страшно устали, страшно изверились. Нас невозможно ничем не удовлетворить, не возбудить, ничто нам не нравится. Но поэтому нам нужно великое событие художественного масштаба. Нам нужно описание всего греческого мира и, соответственно, всего европейского мира. Описание, которое сделано простым человеческим языком, как дед рассказывал бы резвящимся внукам. Описание, которое содержало бы в себе все правила жизни и всю картину мироздания. И поэтому, собственно, «Одиссея», над которой к тому же работал изощреннейший, величайший русский переводчик Жуковский, она действительно должна была стать эстетическим, а если угодно, то и духовным событием общенационального масштаба. И Гоголь, который всю жизнь умудряется сочетать святость и насмешку, трагическое и гротескное, задумывает собственную «Одиссею». Ему кажется, что пора написать «Странствие русского хитреца», «Странствие русского плута». И действительно, в замысле 35-го года, который благополучно завершен осенью 39-го, а с трудом, обдирая себе бока, напечатан в 42-м, в этом замысле уже присутствуют практически сирены Манилов, да, заманить, деревня Маниловка мало кого могла заманить своим расположением. Присутствует циклоп, Полифем Собакевич. Присутствует эол ноздрев, дуновение от ноздрей, да, и действительно он весь как эол. Присутствует Церцея, коробочка, которая так все время сопровождается свиными сценами, сценами свиного сала и превращение спутников Одиссея в свиней. Здесь, конечно, тоже срабатывает, потому что весь мир коробочки – это мир свинский, страшно ограниченный поросяцкой темой. Кстати, тема священного сна тоже, если вы помните, возникает у коробочки. «Мой покойник не засыпал, покуда не почешет ему пяток». Да, вот это магическое чесание пяток. Ну и Плюшкин – прореха на человечестве, который является собою Сциллу и Харибду. А, потому что Плюшкин не удалось пройти между Сциллой патологической скупости и Харибдой божественной щедрости. Самое удивительное как раз, вот, что доказывает нам такую двойственность, сциллохарибдность образа Плюшкина, то, что на страшный образ скупца накладывался бы в третьем томе по гоголевскому замыслу некий вариант его божественного перерождения. В третьем томе появлялся еще раз Плюшкин из первого. Это все, что мы знаем о сюжете третьего тома. Плюшкин появлялся там странником, который раздал... Ну, об этом косвенно об этом вот сообщают Аксаковы, которым Гоголь в середине 40-х рассказал такую идею. Мы не знаем, сделал бы он это или нет, но если бы сделал, то это бы показало, что он действительно, хитрый хохол, вознамерился написать всю русскую литературу. Вот та история, которую вы сейчас услышите, это уже история из русского 20 века. Он, значит, раздал все свое имущество, Плюшкин. В нем случился духовный переворот. Он перестал что-либо копить и на что-либо скупиться, и пошел странствовать бродягой, и на вопросы, кто он и откуда, отвечая, что он сын Божий. И добрел до Сибири. И в Сибири он, значит, с Тинтетниковым, сосланным туда, встречается и начинает помогать и собирать жертвования на церковь. Какая великая русская повесть, одна из последних, здесь напрямую предсказана? Кто? Нет, ну близко, но тоже старец и того же автора. Старец Федор Кузьмич – это другое, там, посмертные записки старца Федора Кузьмича, да? Ну, отец Сергий, конечно, да? Князь Сергей Кайсацкий. Ну, представить себе, понимаете, Плюшкина, который раздал имущество и пошел проповедовать по Руси, вот это отказывается самый изощренный выбор. Все-таки Гоголь – это что-то совершенно титаническое. Из всех героев первого тома представить себе духовное перерождение можно у кого угодно. Можно представить себе Собакевича, который задумался, Манилова, который стал работать. Даже остепенившегося Ноздрева позволяет себе придумать кое-как изощренное воображение. Но представить себе, что есть спасение для Плюшкина, может только Господь Бог, для которого мертвых нет. Но тем не менее, вот Гоголь видел в его прошлом, в его прошедшем залог его спасения. Ведь он был прекрасный семьянин, потом он как некий Иов все потерял, сосредоточился на собирательстве и, значит, скопидомстве, сбережении. И вот для него, оказывается, в третьем томе наступало спасение. В остальном, конечно, «Одиссея» Гоголя первоначально представляет собою в высоком смысле пародию на «Одиссею» Гомера. Но вот здесь нам потребуется, собственно, понять, что есть пародия. В единственной сколько-нибудь фундаментальной работе 20 века о понятии пародии, в статье Тынянова о пародии, мы находим очень принципиальное, очень глубокое такое интуитивное понимание, такую догадку о разделении функций на пародийное и пародическое. Можно там спорить об удобстве или неудобстве этих терминов, но, в общем, Тынянов в начале работы ставит вопрос, почему пародия очень часто бывает не смешна. Более того, иную пародию можно принять за абсолютно серьезный текст и соответствующим образом к нему относиться. Ну, как самый такой распространенный пример, он рассматривает письма темных людей фон Гутена и его круга. Это такие 17 века, значит, два выпуска книг о чудовищном церковном обскурантизме, которые были явной совершенно пародией, но всем духовенством были восприняты как руководство к действию. Там подробно рассказывалось о том, как отвратительно знание, как ужасные университеты, как нужно душить в молодых
молодых, любой стремление к познанию. Ну, в общем, это практически сегодняшний текст, абсолютно, так сказать, органичный для сегодняшней, в частности, официальной церкви, любой, неважно. И вот этот-то текст «Письма темных людей» был всеми принят как абсолютно серьезное сочинение. Есть масса других пародий, которые будут, ну, там я не буду сейчас брать хрестоматийный фильм Андрея Лошака, который многими был воспринят как абсолютно серьезное высказывание. Но дело даже не в том, что пародия как бы обгоняет свое время, потому что пока она пишется, окружающие успевают в своем идиотизме дорасти и перерасти. Но есть гораздо более серьезное понятие пародии. Например, Дон Кихот. Дон Кихот – это абсолютно пародическое по своей природе произведение, которое высмеивает рыцарские романы. Но, тем не менее, мы не воспринимаем его как смешное. Хотя в Дон Кихоте масса смешных мест, и есть гениальный и смешной персонаж Санчо, который на протяжении всего текста занимается главным образом тем, что обнажает свои обширные ягодицы и испражняется. Собственно говоря, он как раз вот этим и оттеняет собою величие Дон Кихота. Потому что у Дон Кихота при любой сколько-нибудь заметной опасности случается пароксизм храбрости, а у Санчо пароксизм медвежьей болезни. Вот так, собственно, два героя реагируют на все. Но это не смешно. Эта книга не смешна в конечном итоге. Более того, эта книга гениальна, и она сумела как-то настолько обогнать свое время, что рыцарские романы забыты, а Дон Кихот бессмертен. И я недавно, желая это проверить, стал его перечитывать и зачитался. Равным образом пришла мне на ум довольно кощунственная мысль, которую я, собственно, и подарил одному из студентов своих, которому задали писать работу о Дон Кихоте, что, к сожалению, хотим этого или нет, но и Новый Завет в огромных отношениях, в очень значительных, является пародией на Ветхий. Там пародируются, прямо перевираются нарочно очень многие цитаты. Доводятся до абсурда, да, прощает ли до 7 раз, нет, до 7 же до 70 раз. Вместо око за око и зуб за зуб предлагается совершенно пародийная концепция, пародийность ее отмечал Бродский, пародийная концепция «подставь другую щеку». Вообще очень многое в Евангелии, оно не иронично, не насмешливо, но оно жестоко и грубо пародийно. Не говоря уже о том, что Христос постоянно говорит притчами и каламбурами, которые в основе своей тоже даже не столько смешны, сколько жестоко гротескны. Я, естественно, немедленно должен был поделиться этой догадкой с единственным, на мой взгляд, настоящим филологом среди российских богословов, с отцом Петром Мещериновым, который сказал, что, может быть, это и не совсем так, поскольку и в Новом Завете многое уже пародийно. Многое является пародией на настоящее богопочитание, потому что слишком много там, условно говоря, жестковыйности и слишком много фарисейства. А по-настоящему, конечно, пародиен уже и Ветхий Завет, который пародирует дикарские представления о золотом тельце, условно говоря, да? Языческие представления о культах. И вот в том же самом смысле гоголевская пародия на «Одиссею» – это не высмеивание, да, не пародийная, а пародическая функция, а именно перенесение текста в новый контекст, в другую систему ценностей. И плюс к тому – доведение большинства этих черт до абсурда. И действительно, если «Одиссей» у Гомера – это прежде всего хитрец, но при этом это и храбрый воин, и это идеальный отец, и это герой, который через 12 колец пускает стрелу, ну масса, в общем, у него ипостасей, то Чичиков – это хитрец преувеличенный, хитрец гипотетический, универсальный, да, сферический хитрец в вакууме. У него абсолютно нету других черт, кроме вот этой фантастической вирусной приспособляемости. Он не герой, как Одиссей, он не богатырь, у него нет ни жены, ни детей, ни родителей, ни привязанности к конкретному месту, это Одиссей без Итаки. Но одна его черта, как и водится в пародии, гротескно, болезненно, преувеличено. Он хитрит ежесекундно. И точно так же, если Полифема иногда жалко, то Собакевич – это, в общем, жестокая, громадная, циклопоподобная скотина. Если Церцея прекрасна, прежде всего, то коробочка ужасная, она и есть коробочка. Тем не менее, очень многие куски в этой пародии, которые доводят ее до абсурда, они остаются при этом, или становятся, если угодно, образцами довольно высокого поэтического смысла. И такова, в общем, конечно, ключевая сцена, в которой Чичиков воскрешает мертвых. Ведь главная сцена «Одиссеи», главная по ее напряжению внутреннему, это сцена, когда Одиссею надо узнать свое будущее у прорицателя Тересия. Он приносит ему корыто с жертвенной кровью. И чтобы услышать Тересия, чтобы Тересий напился жертвенной крови и заговорил, Одиссею приходится, а он с факелом стоит, приходится отогнать от корыта жертвенной крови даже родную мать. Он увидел ее в числе мертвых и узнал впервые, что она умерла. До этого как ему было узнать втрое, что мать его не дождалась? Он увидел ее в Аиде. И после этого, когда вот только Тересий произнес свое проклятие, он позволяет ей напиться. А до этого он пытается ее обнять, и поскольку она тень, пар, то сквозь нее проходят его руки. Там невероятной силы эта сцена. И, собственно говоря, Чичиков как раз и занимается воскресением мертвых, и там даже появляется корыто, потому что Гоголь действительно очень точно следует гомеровской фабуле. Там появляется перепетуя не уважай корыто, которое возникает, конечно, не просто так. В остальном, вот удивительная способность Чичикова. Чичиков ведь тоже, знаете, как и Одиссей, воскрешает мертвых. Естественно, он воскрешает их для того, чтобы продать. А это его жульничество, но ничего не поделаешь, это жульничество тоже форма воскресения. И когда он их вспоминает, он видит Елизавету Воробей, которую Собакевич умудрился ему продать, хотя Чичиков скупает только мужчин, якобы для вывода на новые земли, чтобы они там обзаводили семьями. Но Собакевич умудрился продать Елизавету Воробей, приписав к ней в конце твердый знак. Кроме того, он очень дорого взял за мертвых, расписывая их великолепные достоинства. Чичиков говорит, но ведь они же уже мертвые, и этот столяр уже ничего не сделает, и этот каретный мастер ничего не сделает. Но вы же их покупаете как живых, говорит Собакевич, да? Значит, и это становится полем для торга. Чичиков, будучи классическим жуликом и никем более, все-таки выступает воскресителем мертвых. И вот это очень принципиально. То, что благодаря ему они хоть не дадут, хоть на время совершения сделки, они оживают. И следует вот этот потрясающий, истинно гоголевский, мгновенно разматывающий чужую биографию, мгновенно достраивающий его до целого художественный метод. Вот этот потрясающий эпизод, когда Чичиков представляет себе сапожника, который верно пил как сапожник, а до этого бронил его немец-сапожник, также страшно пивший. Представляет себе мастера, который, заложив рукавицы за пояс, поднимает колокол на церковь, один только что сорвался, другой, подложив шапку на плечи, несет этот колокол и все-таки вешает его, если не срывается. Да, вот эти какие-то потрясающие поэтические страницы из жизни русских людей. Он достраивает биографии этих купленных им десятков мертвых крестьян, и они воскресают на страницах. Чичиков, помимо своей вот этой функции скупки, обладает функцией воскрешения, продления жизни. Это удивительно, на самом деле, это делает гоголевскую пародию такой двойственной, делает ее гомерически смешной, но при этом и трагически великой. И отсюда же, кстати говоря, огромное количество лирических отступлений, которые точно так же двойственно. Надо было быть Белинским с его удивительным чутьем и с полным отсутствием у него чувства юмора, чтобы прочитать финальное отступление как нечто чуждое роману, как не роман для чего-то названный автором поэмою, говорит Белинский, совершенно не поняв романа прототипа, не увидев Одиссеи. Он говорит, что ну зачем здесь вот эти растянутые куски, которые можно пропускать, ничуть не теряя удовольствия от чтения всего произведения. Ну как вы попробуете себе представить «Мертвые души» без «Птицы тройки»? Ведь это лирическое отступление о «Птице тройке» – это тоже жесточайшая пародия. Пародия на всю огромную традицию русских троек, которая восходит и к Пушкину, и к Языкову, и к романсу анонимному. Мы все время привыкли восхищаться этой тройкой. Но посмотрите, как страшна, как непостижима эта тройка в исполнении Гоголя. Она несется неизвестно куда. В ней сидит Чичиков, то есть жулик. На козлах сидит Селифан, который всю жизнь поет одну бесконечную песню и ни на один вопрос не умеет ответить внятно. И при том, что гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Они дают ей дорогу в ужасе. Они прекрасно понимают, что это действительно некое явление страшное. Да, их тройка, птица тройка. Помните, как до этого, значит, как замечательно пародировал это все Синявский? Эх, поезд, птица поезд, значит, у бойкого народа мог ты только родиться. Летишь этаким чертом, этаким фертом, этаким черт знает каким Гоголем. Это очень тоже все в гоголевской традиции. Но гоголевская птица тройка, которая действительно олицетворяет собой как лучшие, так и худшие качества страны, она далеко не только литературна, далеко не только поэтична, она в огромной степени пародирована. господина, и это, в общем, вполне издевательский финал, потому что если посторониваются и дают дорогу другие народы и государства, это далеко не всегда показатель восторга. Очень часто это желание как-то подальше устраниться. «Что значит это наводящее ужас движение?» – спрашивает автор. Оно таки действительно наводит ужас. И вот этот пример гоголевской амбивалентности, гоголевской высокой пародийности в финале, он не обещает никакого счастливого конца. Это, если угодно, вполне амбивалентное, да, опять-таки любимое слово, вполне по-разному трактуемое, восхищение, переходящее в ужас, феномен налицо. Но что будет с этим феноменом, и можно ли ему восхититься или следует скорее ужаснуться, на этой очень сложной ноте заканчиваются мертвые души. И предполагать, что какое-то исправление ожидает героев, разумеется, мы не можем. Что же может с ними произойти? Ну, для этого нам надо вспомнить, что произошло с Одиссеей. Финал «Одиссея» обманчив. Это на самом деле ложный финал, потому что Тересий как раз вот в этой ключевой песне предсказывает, что Одиссей, дорвавшись до Итаки, должен будет опять уйти в странствие. Он должен будет идти через чужие земли с веслом на плече, пока не встретит народа, который не знает мореплавания, и спросит его, что за лопату ты несешь чужеземец. Ну, потому что откуда им знать весло? Они знают лопату. Он им должен будет объяснить, зачем нужно весло, научить их мореплаванию, этих фиаков, да, и только после этого закончится его вечное странство. И где оно закончилось, никто не знает, как семь городов спорят за право называться родиной Гомера, так семь могил спорят за право называться могилой Одиссея. Для Чичикова вообще не может быть возвращения на Итаку, потому что непонятно, где он может успокоиться, ни матери, ни отца, ни родителей, ни родины. Чичиков может успокоиться тремя возможными вариантами. Первый, Чичиков может уехать за границу. И Булгаков как раз писал экранизацию, не экранизацию, сценическую версию «Мертвых душ» для сцены. Он говорил, да, всех перевожу сейчас на сцену, из всех делаю пьесы, скоро начну, вероятно, драматизировать Шекспира, который, впрочем, сам о себе позаботился. Так вот, Булгаков писал, не делайте больших глаз, действие происходит в Риме. В Риме Гоголь, главное действующее лицо, представляет себе Россию. Конечно, в общем, для Чичикова естественно оказаться за границей, как и для Бендера, потому что только там могут оценить вполне их выдающиеся способности. Это один вариант. Второй вариант, для Чичикова начинается честная жизнь в России. Он прикупает именице, кстати, он во втором томе у Платонова покупает имение, и начинает его обустраивать и становится добрым хозяином. Как вы понимаете, оба эти варианта с образом Чичикова совершенно не вяжутся. Тем более, что смешно верить, что Чичиков может обзавестись семьей и от этого улучшиться. Если бы Гоголь верил, что жена способна сделать человеком нравственным, да, из кого угодно, он бы, наверное, верил в это. Но Гоголь как раз считал, что семья – это источник очень многих зол. Как пугает жена Ивана Федоровича Шпоньку, мы помним, да, и в шляпе жена, и портной отрезает аршин жены, он смотрит на дерево, и там жена. То есть жена переводит состояние человека в повальное духовное рабство, она проникает во все щели. Более того, Гоголь, если мы верим выбранным местам, искренне полагал, что большая часть воровства российских чиновников происходит из-за их жен и вообще из-за баб. Потому что бабы требуют дорогих украшений, бабы требуют заграничных путешествий, потому что хочешь не хочешь, а начнешь воровать. Как ни ужасно, эту абсурдную гоголевскую мысль современная российская действительность подтвердила. Вообще, выбранные места из переписки с друзьями во многих отношениях начали сбываться только полтора века спустя. Но для Чичикова есть третий вариант. И вот этот третий вариант, по мысли Гоголя, один из самых реальных, Чичиков может попытаться начать новую жизнь в России на новом месте, научив людей мореплавать. Ну, в данном случае, научив людей жульничеству, тому единственному, что он сам умеет. Его качества могут пригодиться в новой сфере и на новой земле. И поэтому третий том, по одному из гоголевских планов, если это третий том вообще должен был быть, потому что он мог ограничиться и двумя, но этот третий том должен был происходить в Сибири. И вот здесь, пожалуй, самое увлекательное и начинается. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Что такое второй том? Что такое трагедия второго тома и почему он не мог быть написан? Гоголь в первом томе и в первых своих сочинениях, в первых пяти томах условно, завершил каталогизацию России. Он придумал Украину, мы говорили об этом много раз. Вся украинская мифология, весь фольклор, украинский характер, все придумано Гоголем в «Вечерах» и в «Миргороде». Но Украина – это Малороссия. Она не так-то уж велика. Придумать Украину – не такая большая заслуга. Дальше хитрый хохол, действительно человек с титаническими амбициями, с амбициями гения, задался целью выдумать Россию, создать российскую матрицу. Сначала он придумал Петербург, и у него все получилось. И до сих пор Петербург мы воспринимаем в традиции Гоголя. И до сих пор все гоголевские штампы, «Сумрачный город», «Ликующая изнанка», «Соблазнительная Невского проспекта» и «Темные подворотни», и «Темный мир петроградской страны», весь этот город, подхваченный Гоголем, подхваченный Достоевским, развитый Андреем Белым, все это так себе благополучно и существует в русской литературе, и другой образ Петербурга остался не сформирован. Все отважные попытки советской литературы, там, Веры Пановой, например, и советского авангарда, например, сына Веры Пановой, Вахтина, написать новый Ленинград, а потом новый Петербург, упираются в ничто. Петербург – это все равно Невский проспект, Акакий Акакиевич, портрет. Ничего мы не сделаем с тем, что фантастический, болезненный, богатый, бюрократический, департаментский, жестокий и сказочно красивый город, который весь есть чей-то сон, сон Петра, все равно ничего не поделаешь. Петербург Гоголя возобладал. Я даже скажу, наверное, сейчас страшную вещь, но Петербург Пушкина, праздничный имперский город, поблек перед тем, что придумал хитрый хохол. Что придумал Пушкин? Пушкин придумал город-праздник, город-рекреацию. Примерно треть «Медного всадника» составляет, ну, четверть, составляет огромное вступление, которое все посвящено триумфальному образу города. Конечно, врало и глупило несчастное советское литературоведение, говоря, что вот главный-то конфликт «Медного всадника» – это что мы построили прекрасный город, но в этом городе гибнет бедный Евгений. Эта мысль Пушкину в голову не приходила, потому что противопоставлять город и бедного Евгения – это занятие заведомо провальное. Поэма совершенно не об этом. Поэма о том, что в этом городе раз в 100 лет бывает наводнение, потому что между болотом и гранитом нет никакого контакта. Одно угнетает другое, и раз в 100 лет разражается бунт бесчисленный, бессмысленный и беспощадный. И гибнет, естественно, первым бедный Евгений. Но Петр в этом совершенно не виноват. Петр виноват в ином. Он виноват в том, что его гранит умеет только давить. Ну, а болото виновато в том, что умеет только гнить. Поэтому оно и бунтует с такой убойной и совершенно бесчеловечной силой. Но образ Петербурга, он уравновешивает этот ужас, потому что это действительно пышный град полночных стран, краса и дива, из тьмы высот, из топи блат вознесся пышно, горделивый перед новой столицей поблекла старая Москва, как перед юной царицей парфероносной вдовы. Да? Пишу, читаю, без лампады, недвижной спящей громады пустынных улиц и светла, адмиралтейская игла, красуйся, град Петров, и стой, неколебимо, как Россия, так умириться же с тобой побежденные стихи. Ну, о чем здесь говорить? И главное, что это город еще и праздничный, город светлый, город не просто имперского величия и адмиралтейской деловитости, но это летний сад мой огород, говорит Пушкин, это город прогулок, город огромных пустых пространств, светлых полуночных празднеств. И этот город поблек, конечно, перед тем страшным Петербургом, который нарисовал Гоголь. Конечно, когда мы говорим о петербургском мифе в русской литературе, и эта мысль отчетливо, хотя и подспудно, да, так имплицитно читается и в знаменитом труде Топорова Владимира о петербургском мифе в русской литературе, мы, конечно, понимаем, что Петербург Пушкина не успел по-настоящему воплотиться. Праздничный город. Мы видим страшный город Гоголя и Достоевского. И этот Петербург в литературе остался. А вот дальше перед Гоголем встала нечеловеческая задача. Он решил описать всю остальную Россию, создать русский миф на многие годы вперед. И вот здесь хитрый хохол уперся в неразрешимое противоречие. Он не понимает, по каким законам существует эта страна. Он создал замечательный образ дороги, на которую очень многое можно нанизать. Образ вот этой тройки. В дождливой темноте России дороги расползлись, как раки. И эти ползучие, кривые дороги, да, замечательно у него даны. Непонятно другое. Как, собственно, эта система, в которой все стоит на лжи, на взятке, на гротеске, почему она цела и функционирует? Вот почему она бессмертна? На этот вопрос Гоголь ответа дать не может. Его засосала страшная русская пустота. Потому что это действительно пустота на месте всех ценностей, пустота на месте закона, пустота на месте морали. Религия есть, все верят, но никто не следует этим нормам в повседневной жизни. И тогда Гоголь впадает в серьезнейший творческий ступор. Он на самом деле впадает в кризис. А почему мы все так любим эту страну, когда она вся состоит из того, что описано в первом томе «Мертвых душ»? Это ленивцы вроде Манилова, грубияны вроде Собакевича, скупердяи вроде Плюшкина, чудовищные дураки вроде городского чиновничества, которое увидело в Чичикове капитана Копейкина, даром, что у капитана Копейкина нет руки и ноги, а у Чичикова все в даже несколько избыточном наличии. А почему страна, состоящая из дураков и дорог, в буквальном смысле, из воровства, скупердяйства и лжи, так неотразимо прекрасна, так очаровательна? Почему эта страна является собой такой пример величия? Вот здесь Гоголь спасовал. Миф не удавался. Более того, лицо подлинной России – не удавалось рассмотреть, или это выходило идиотическое лицо Селифана. И вот дальнейший путь Гоголя, путь его к пониманию истинной России, он для нас отчасти скрыт. Но этот путь чрезвычайно интересен, потому что это путь экспериментальный. Проходил он через два очень существенных этапа, через 47-й год и 49-й. Мы не можем ничего, к сожалению, не сказать о главной, как считают Золотузские книги Гоголя, а именно о выбранных местах из переписки с друзьями. В некотором смысле выбранные места – это и есть второй том «Мертвых душ». Но только ведь Гоголь действительно гениальный юморист. И чем, так сказать, серьезнее он становится, тем смешнее получается то, о чем он пишет. Выбранные места – это жутко смешная книга. Особенно там, где он учит помещиков управлять, сам ни разу, ни дня не будучи помещиком, да? И где он берется рассуждать о театре, о природе театра, об экономике, о взяточничестве. Ну, в общем, о тех сферах, от которых он либо далек, либо в которых понимает недостаточно. Образование у Гоголя было очень скудное, он до всего доходил гениальной интуицией своей. Он в этой книге сочетает точнейшие, тончайшие догадки, удивительные прозрения будущего с таким хлестаковством, как сам он пишет, с такой олиповатостью, с такой тупостью, что действительно диву даешься. Там глупостей на единицу места, там страшное количество. Но нельзя, к сожалению, отрицать того очевидного факта, что выбранные места из переписки с друзьями – это книга, содержащая множество здравых идей и написанная с очень благими намерениями. Это героическая попытка Гоголя навязать России нравственный кодекс. Он говорит о величии русского народа, который интуитивно религиозен. Ему говорят какие-то научные, серьезные вещи о вере, а ему не надо никакого богословия, он только почешет себе в затылке, да сразу же все и поймет. На это Белинский как раз ему и возражает, что русский мужик произносит имя Божие, почесывая вовсе не в затылке. Но это вот, к сожалению, да, Гоголь на это как раз возражал особенно ярко. Он кричал: нет, русская религиозность невероятна. Посмотрите, если бы он вот только там себя почесывал, то посмотрите, как бы русский народ покрыл всю свою землю этой сетью монастырей. Но дело в том, что гоголевская религиозность, гоголевский неофитский религиозный фанатизм, тоже, кстати, не знавший настоящей богословской школы, тоже во всем интуитивный, как и все у него, натолкнулся на очень свирепое осуждение со стороны церковников. Тот самый отец Матвей, который впоследствии имел на него такое влияние, написал, что из этой книги выйдет больше вреда, нежели блага. Игнатий Брянчанинов сказал: хорошо, конечно, что Гоголь уверовал, но все-таки в книге его сочетаются поразительные догадки с поразительным же легкомыслием. Очень многие священники, притом занимавшие достаточно высокие места, высокие степени в православной иерархии, встретили книгу Гоголь, если не негодованием, то, по крайней мере, критикой. И на этом пути Гоголь убедился, что с официальной церковью у него есть очень серьезные расхождения. Он полагал, что его книга будет воспринята Николаем как мощное подспорье, как главный аргумент в пользу русской государственности. Он даже писал Плетневу: если возникнут с цензурой какие-то проблемы, так покажи Николаю, и я уверен, что царь эту книгу прочитает и в ней увидит, что это все совершенно в его духе. И даже более того, он совершает там тоже, господи, вот это действительно подумаешь, это никакая пародия от этого не дойдет, он совершает там одну из самых идиотических своих подмен. Он пишет: ты же, Жуковский, ведь ты напечатал посмертно многие стихотворения Пушкина, но многих из них ты не понял. Вот, например, вот пишет Пушкин: «С Гомером долго ты беседовал один, тебя мы долго ожидали, и светил ты сошел с неведомых вершин и вынес нам свои скрижали». О ком это стихотворение? Разумеется, это Николай I читает «Илиаду». Хотя идиоту ясно, что это стихотворение Огнедича, переводчик «Илиады». Но он даже эту жирную и абсолютно смешную и неловкую и льстивую трель пустил для того, чтобы книга благополучно прошла в свет. Но из книги выморали 6 глав, которые, а Гоголь-то говорил, книга вся создана с такой стройностью, а получился оглодыш, пишет он, и действительно, из самой патриотической, из самой реакционной русской книги 40-х годов русская цензура выморала 5 самых верноподданных писем. Более того, эта книга, которая содержит первую известную нам рефлексию на тему западников и славянофилов. Там есть замечательная глава, которая так и называется «Споры», где Гоголь оценивает славянофильство. Эта глава встретила самое резкое неприятие тех же самых славянофилов. Западники обрушились на Гоголя в лице Белинского за всю книгу в целом. Славянофилы тоже обиделись. Но почему же он говорит, что и те неправы, и эти неправы? Он, конечно, пишет, что восточники лучше понимают, они видят, по крайней мере, фасад нашего здания, но обоих губит ужасная безумная гордыня. И, в общем, какое может быть деление на западников и славянофилов, справедливо замечает Гоголь, когда хочется им одного и того же, и описывают они одно и то же явление, только с абсолютно разных сторон. Что за идиотические расколы? Что за споры, которые подрывают основу русского народа, одновременно и восточного, и западного? Естественно, что и западники, и славянофилы набросились на него с отчаянной силой. Поэтому 47-й год, после которого в работе над вторым томом «Мертвых душ» произошел главный перелом, 47-й год рассорил Гоголя с 3 его главными надеждами – с православным духовенством, со всеми бывшими его сторонниками и со всеми новыми его сторонниками. Гоголь остался один. Гоголь понял, что и русская церковь не имеет, к сожалению, отношения к настоящему христианству, и более того, что правительство не имеет отношения к патриотизму, что русский патриотизм не может быть государством. Он приходит к страшной мысли о том, что строить новую Россию придется с разрушения нынешней государственности, потому что нынешняя государственность ни одной проблемы не решает, она только покрывает эти проблемы, она только старается сделать вид, что их нет. Не искоренится взяточничество до тех пор, пока люди не ощутят страну своей. А ощутить страну своей они не смогут до тех пор, пока между ними и казенной бюрократией существует огромный зазор. Больше того, бюрократия для того и существует, чтобы народ жил отдельно, а государство отдельно. И во втором томе «Мертвых душ» появляется потрясающая одна из первых русских антиутопий. Появляется поместье, в котором построен идеальный бюрократизм. Там Чичиков покупает мертвые души. При этом все мертвые души давно заложены и перезаложены. Но для того, чтобы дать ему этот официальный идиотский ответ, приходится в течение 2 дней... Спасибо, да, запускать всю бюрократическую машину. И для того, чтобы выдать ему бумажку о невозможности получения мертвых душ, вся бюрократия поместья в бешеном количестве производит бумаги в течение 3 дней, держит его, не дает его ответа. В общем, это получился уже чистый Кафка. Это мощнейшая пародия на русское бюрократическое государство. И она появляется во втором томе после того, как Гоголь сталкивается с такой реакцией на выбранные места. Второй очень важный этап 49-го года, когда Гоголь живет и работает в Одессе, приходится на получение им известия о деле Петрашевцев. Дело Петрашевцев, в котором, кстати, пострадал и совсем еще тогда неведомый Гоголю Достоевский. Гоголь никакого внимания на Достоевского не обратил и пропустил мимо ушей даже его замечательный, очень гоголевский, спасибо, литературный дебют. Тем не менее, в 49-м году Гоголь узнает о деле Петрашевцев. И он начинает испытывать глубочайшее сочувствие к петрашевцам. Вот все эти разговоры о реакционном повороте в творчестве Гоголя, о Гоголе-реакционере, все это не имеет никакого отношения к реальности, потому что в одной из последних глав мы читаем диалог, правка в которой внесена уже чернилами 49-го года. Тогда Муразов говорит генерал-губернатору: «Но ведь невинные пострадают. Вот есть у вас там заговорщик, подпольщик, вороной, дрянной. Это, кстати, замечательное пророчество о будущих бесах. А, такой подпольщик, вороной, дрянной. Но ведь Тинтетников тоже пострадал, а ведь он совсем не то, что вороной, дрянной. Ведь у него были высшие побуждения. А тот отвечает, пусть пострадает несколько невинных, но мы никого не можем щадить, когда нам надо навести порядок. И вот здесь-то возникает страшный, страшный мираж российского государства, для которого беспощадность важнее справедливости, для которого страх важнее закона, и которое удерживает всех только законом. И вот этот адский генерал-губернатор, речью которого в финале заканчивается одна из последних глав, куском, да, знаменитая «И мы едва», вот эта речь, обращенная после отъезда Чичикова к собственным чиновникам, это пессимистический, мрачный диагноз Гоголя, это прогноз его о страшном русском государстве, где вместо силы закона будет сила страха и тирании. А что же должно было произойти, строго говоря, с Тинтетниковым? Мы говорили уже много раз о том, что второй том «Мертвых душ» – это фантастическая по храбрости, по дерзости попытка Гоголя увидеть все, что будет в русской литературе после Николаевского «Мрачного семилетия». Надо сказать объективно, что Николаевское «Мрачное семилетие» ну и вообще говоря, вся николаевская жизнь России примерно так с 41 года, все после Лермонтова, это постепенное вымирание и вымораживание. Конечно, представить себе, что в 42-м напечатаны «Мертвые души» без проблем, вынесен только капитан Копейкин оттуда, да, и то цензура разрешила смягченную версию, а в 47-м уже абсолютно лоялистские выбранные места обгладывают, это дает нам достаточно понятную эволюцию того, чем стала Россия за 6 лет Николая Позднего. За следующие 6 лет она выморозилась абсолютно. И вот Гоголь, не видя, о чем можно написать эту новую Россию, пишет почти всю русскую литературу следующего времени. Смотрите, Уленька, тургеневская героиня, девушка, которая ищет кого-то светлого и романтического, чтобы в него влюбиться. Уленька, которая кажется очень высокой, выше всех на голову, потому что она вся как стрелка, вот это проходящее через все описание, сквозное сравнение ее со стрелкой. Она вся устремлена вверх. И она кажется высокой только потому, что она соразмерна. И все в ней соразмерно от пальчиков до волос, пишет об этом Гоголь. Она как раз даже некрасиво, она естественна и гармонична. В Уленьке предсказана и Наташа Ростова, но в наибольшей степени, конечно, в ней предсказаны тургеневские женщины. Вот эти дочки богатых помещиков, которые ищут общественного служения. Ирал Бетрищев, абсолютно толстовский персонаж, такой дяденька из войны, дядюшка из «Войны и мира». Тинтетников, в котором очень точно предсказан Обломов, но, тем не менее, он чуть лучше Обломова. Там у Тинтетникова подробно же прописано его образование. Сказано, что Тинтетников начал свое обучение при очень хорошем учителе, для которого были важны умы, успехи, а не дисциплина. А потом пришел следующий, после скоропостижной смерти первого, для которого важно было только одно. Не важно было, кто как умен и кто как соображает, а важно было, ходят ли они по струнке. И вот при нем-то, пишет Гоголь, утвердился полный и окончательный разврат, и даже в старших классах завели одну проститутку на восьмерых. И забавлялись с ней чуть ли не под носом у начальства. Потому что дисциплина была ему важнее ума. Вот эта экспансия дисциплины и поражение ее полное, да, то, что дисциплина возможна только в осмысленных сообществах, это блистательная гоголевская догадка и о сути русского воспитания, и о причинах русского беспорядка. Более того, там появился Хлобуев. А Хлобуев – это персонаж, который у нас в полной мере воскреснет, конечно, у Льва Николаевича в образе Стива Облонского. Что такое определяющая черта Хлобуева? Хлобуев постоянно кутит, и он может прожить целое состояние в 3 месяца, пишет Гоголь, да? Большого прогресса достигла Россия. Раньше состояние можно было прожить в 3 года, но при нынешних европейских методах его проживания 3 месяцев хватает совершенно. Так вот, за эти 3 месяца Хлобуев может разрушить все, что угодно. Прежде всего, там и поместье жены тоже. Но у Хлобуева почему-то всегда есть деньги. Все смотрят на Хлобуева и думают, что через 3 месяца его будут судить за растрату, за долги. Но всякий раз его что-то спасает. Проходит год, смотришь, Хлобуев кутит еще пышнее, угощает еще хлебосольнее, должен еще больше, и спасают его еще чудеснее. Это один в один подробное описание того, как живет, помните, Стив Облонский, который всегда в долгах, но чем больше у него долгов, тем он считается богаче. Там угадан и этот персонаж. И, разумеется, там угадан Левин. Помещик раздражительный, суровый, вечно недовольный жизнью. Считается, что был у него конкретный прототип греческого происхождения богач, основатель Красного Сормова. Но, тем не менее, кстати, вот, собственно, и фамилия Костанджогла как раз намекает на это греческое его происхождение. Но здесь удивительно важно то, что этот помещик не любит Запада, что он пытается хозяйствовать на русский маневр, что Костанджогла, он антиевропеец, как и впоследствии хозяин лесопилки в Гончаровском обрыве, что русский промышленник всегда боится и не любит Запада, может быть, отчасти потому, что он этим опытом Запада навеки уязвлен. Тем не менее, правильный, угрюмый, всегда печальный сельский хозяин Левин появляется, конечно, впервые там же. И в этой-то гениальной попытке Гоголь испытывал наибольший страх, наибольшую неуверенность, потому что невозможно описать реальность, которая еще не произошла. Он провидит его и провидит абсолютно точно. Герои, новые люди, все появились. Но писать это пришлось Достоевскому, Толстому и Тургеневу, потому что Гоголь, если бы он прожил еще 3 года, он бы дожил до этой реальности, он бы написал такой второй том «Мертвых душ», что оказались бы не нужны огромные массивы русской литературы. Но он, как рыба, выброшенная на песок, задохнулся без воды. Он не успел дожить до того, что предвидел. И в этом, собственно, главная трагедия. Однако провидческая сущность его доходила еще дальше. Вот на этом нам придется закончить, потому что это, пожалуй, самое оптимистическое. Есть очень верное замечание, многими повторяемое, что вот Муразов, правильный помещик, он немного сектант. И, к сожалению, действительно, в Муразове, который верит, что для спасения России нужны 40 тысяч рублей, а дальше все получится, в Муразове есть нечто от сектанта. Что он думает? Он думает, что надо скупить большое количество земли и на этой земле построить правильную Россию. Я думаю, что какие-то попытки доосуществить Муразова, как-то дорисовать этот образ, русская литература делала всю жизнь. И даже, грех сказать, в собственных наших «Жаровых сигналах», там, где, помните, если кто-то читал, там, где нового типа помещик скупает наркоманов, должников и превращает их в новых крепостных, устраивает для них правильную Россию в Сибири, а все они его крепостные. Это, конечно, дальний отсвет муразовской идеи. Гоголь к 49-му году абсолютно разуверился в том, что монархия может спасти Россию, что Россию может спасти государство. Государство пусть будет где-то далеко. Государство – это бюрократический монстр. 2 дня дает одну справку о том, что ничего нельзя сделать. Но помещик Муразов может построить отдельно взятую Россию на отдельно взятом куске земли. И, может быть, у него получится. Правильная эта догадка о том, что по Гоголю выход может быть через секту. И, скорее всего, именно такую же секту, судя по наброску речи к крестьянам, собирается создать Тентетников. Тентетников выслан в Сибирь по какому-то делу, по какому-то подполью, на которое есть смутные намеки в 4-й главе и в последней главе. Он должен, по всей вероятности, в Сибири, а за ним последует Уленька, как мы знаем, Чичиков помирил Уленьку с Бетрищевым, то есть помирил Бетрищева с Тентетниковым. Так получается, что в Сибири, по всей вероятности, они построят некую новую коммуну, с них начнется религиозное возрождение. Тентетников найдет себе, наконец, настоящее дело. И в Сибири из новых людей образуется новая Россия. Вот таков может быть финал «Мертвых душ», в котором Гоголь заносился в самых дальних своих планах. Признаем сразу, что сюжет не сильная сторона Гоголя. И в «Тарасе Бульбе» нет сюжета. И в «Портрете» сюжет первоначально в первой редакции абсолютно гофмановский, а затем абсолютно искусственный, искусственно разрешаемый. Не сюжетом Гоголь силен. Гоголь силен картинами, провидениями. И вот одним из таких провидений является, да, сектантское, да, отдельное от государства, но будущая Россия, которая построится снизу. И построится она, как ни странно, в Сибири. И в эту же Сибирь, по всей вероятности, поедет меланхолик Платонов, не находящий себе настоящего дела, но раскаивающийся и что-то там ищущий. Таким образом, Гоголь пытался написать в одном томе не только Чернышевского, не только Достоевского, но самая страшная вещь, что он пытался написать и «Воскресенье» с отцом Сергием. Потому что «Воскресенье» Именно это собою и рисует. Проблема только в одном. К сожалению, никакая Сибирь, никакая секта еще не дает спасения. Толстой надумал написать продолжение «Воскресения», в котором бы Нехлюдов возвращался в Россию и пытался на своем месте что-то делать, потому что в выбранных местах из переписки с друзьями есть уже прекрасное пророческое письмо к женщине. Вот вы все думаете, что на другом месте у вас бы что-то получилось, но ведь Господь поставил нас на наши места, и наша задача попытаться что-то делать на нашем месте. И вот этим должно было заканчиваться «Воскресение», да? Но этот понедельник написан не был. Русская литература, подробно описав свое настоящее, остается в ожидании своего будущего, в ожидании своего второго тома. И этот второй том нам придется за Гоголя написать, если мы хотим, чтобы у России было хоть какое-то будущее. По всей вероятности, сибирская секта, при всей соблазнительности этого пути, таким вариантом стать не может. А вот что может им стать, мы увидим уже в самое близкое время. И в этом наше главное утешение. Жизнь на пороге перемен – это всегда жизнь на пороге второго тома. И хочется верить, что Гоголь из своего прекрасного далека с надеждой глядит на нас сегодняшний. Ну вот то, что я хотел рассказать, а дальше давайте спрашивать.
Цикл лекций по литературе Дмитрия Быкова. Открытый урок. Про что мертвые души?
Я понимаю, что сложно. Но обратите внимание все-таки на то, как все во втором томе про нас. И как там все угадано. Все герои сегодняшнего дня там уже явлены. И как это, в общем, наверное, хорошо, что он до них не дожил. Потому что в реальности они оказались много хуже. Я, кстати, слышал такие оживленные перешептывания в зале, привычным учительским глазом, окидывая публику, я все-таки видел, где, и даже могу сказать конкретно, в каких местах вертелись и, значит, шептались больше обычного. Очень странно, что все вертелись и шептались на местах, но ничего не хотят сказать вслух. Неужели они все эти гадости хотят потом напечатать в Фейсбуке? Ведь гораздо проще высказать их в лицо, как Белинский Гоголю. Пожалуйста.
Я хотела бы спросить, а как вам кажется, вот этот хитрый хохол, вот откуда он вырос? Вот откуда он черпал вот все это?
Мой ответ вас разочарует еще. Из немецкой романтической прозы он вырос целиком. Понимаете, все эти разговоры о том, что Гоголь – это некое корневое украинское явление. Гоголь не знал совершенно Украины. Гоголь просил мать присылать ему, он пишет, вот гениально чувствуя, где можно найти интересный материал, вот, лучше бы какие-нибудь материалы из воспоминаний кого-нибудь из старинных захудалых родов. Он прав совершенно, потому что именно в мемуарах вот этих вот сельских графоманов, помещиков, можно найти всю правду. Гоголь очень много знал списанных для него матерью, рассказанных ему друзьями, малороссийских сказок. Но ведь «Страшная месть» никакой малороссийской сказкой не является. А это типично немецкая романтическая сказка о проклятии. Я уж не говорю о том, что, как замечательно показал Миша Успенский, выступая здесь вот полгода назад, «Вий» – это отсутствующее в малороссийских преданиях существо. «Вия» – это ресница. А «Вий» – это обычный немецкий король гномов, судя по описанию, судя по железному лицу. Гоголь вырос из немецкой традиции, как каждый русский великий автор, там Достоевский на Диккенса, Толстой на Гюго. Он ориентировался на Гофмана, которого прекрасно знал. И, кстати, по справедливому замечанию Белинского, он, может быть, и неважно читал по-немецки, но в переводах он все это знал, конечно. Гоголь вырастает из романтической, мистической, готической традиции. И вот отсюда все его корни. Он не малорос, он еще менее великорос, у него только малороссийский характер. Это верно, малороссийский, полтавский, очень многое унаследовавший, великая амбиция, замечательная обидчивость, феноменальная трудоголическая абсолютно увлеченность своим делом, и при этом отходчивость, вспыльчивость, ипохондрия, которая сочетается вот с такой же ясностью, да, и при этом Гоголь же и в последние свои годы оставался чрезвычайно озорным и как-то вот религиозной мрачности его совершенно не испортил. Да, знаменитый приезд к матери в Полтаву, когда он 5 дней со всеми говорит, чтобы они за него молились и что он стоит на пороге великого свершения, а потом идет на соседский огород, и девки, которая там выгуливает ребенка, говорит: «Это здесь живет девчина, чья дитина так похожа на поросенка?» И показывает на этого толстого ребенка, который там ползает, и выслушивает с наслаждением поток хохладской брани, как под живительным душем под ним стоит, да? Ну, это, в общем, Гоголь настоящий малорос, но прежде всего характером, а не корнями своего творчества. Кстати говоря, если вы увидите знаменитый гоголевский дагерротип, у нас же есть фотография Гоголя, еще чуть-чуть, у нас была бы фотография Пушкина, но у нас есть известный снимок 47-го года, Гоголь в кругу художников в Риме, и мы видим там совсем не того Гоголя, которого видели на портрете Мюллера, например, да, или на портрете Брюлова. Мы видим там вовсе не этого круглолицого, носатого, веселого малороса с такой хитрой улыбкой, как будто он только что стырил леща. Мы видим аскета с тростью, строгого, повернутого в полупрофиль, с таким выражением, как будто он смотрит уже куда-то в горние дали, и при этом красавец, да, красавец стройный, худой, с горящими глазами угольями. Это, да, вот Гоголь такой. Так что Гоголь гораздо более романтическое европейское явление, нежели такая вот ходячая галушка, какую его часто рисуют в воспоминаниях. И корни его, и то, откуда он черпает, это, конечно, великая европейская, христианская, мистическая культура.
А почему он такой русский?
А вот этого я не знаю. Такой ли он русский? Вот вопрос.
Он так живописует Россию.
Ну, он живописует Россию, безусловно. Но, видите ли, назвать Гоголя таким уж русским... Такой русский – это Достоевский, как это не ужасно. Да? Такой русский – это в известном смысле Толстой. А Гоголь – это европеец в России. Отсюда, помните, и полетел в мою душеньку, в мою прекрасную Италию. А Гоголь любит работать вне России. В России ему трудно. Искандеру принадлежит замечательная догадка, что... Почему вот я его спросил, как, почему все сатирики южного происхождения? Потому что он говорит, что у южанина нет другого выхода на севере, кроме как стать сатириком, иначе он сойдет с ума. Ну, действительно, когда человек приезжает на север, где ему никто не рад, где все друг другу не рады, какой может быть выход у таганрогца... У таганрогца Чехова, у полтавчанина по происхождению, хотя и петербуржанина, Зощенко, у Ильфа и Петрова. Что им остается делать, кроме как стать юмористами? Потому что у Аверченко, харьковчанина, тут ничего иного не сделаешь, тут просто помрешь. Большинство, да, большинство из них южане, как все шахматисты евреи, так все сатирики южане, а что делать? Поэтому Гоголь в России как раз очень чужой. Он потому и сумел так написать Петербург, что это чужой для него город. А Пушкин, истинный петербуржанин, и его Петербург проиграл гоголевскому. Как это не ужасно. И петербургский характер, каким мы его знаем, это не пушкинский характер, а башмачкинский. Пироговский. Да. Ой, дети, сплошные дети.
А какова, по-вашему, роль повести о капитане Копейкине?
Ну, видите ли, есть такая попытка каталогизировать всю Россию. И в этом каталоге нашлось место и разбойнику, и место капитану Копейкину. Вообще, конечно, она пришита к тексту на живую нитку, якобы для иллюстрации местного идиотизма. По фабуле своей она напоминает очень сильно шинель, как вы видите. Да? Точно так же наорало значительное лицо, и точно так же тишайший человек переродился в разбойника. Это существенная черта в каталогизации России. Что такое мертвые души, невзирая на оскорбительность этого названия? Мертвые души, они потому, что смысла в них нет, закона они не помнят, нравственности нет, религии нет, по большому счету. Это каталогизация всего, что не есть на Руси. И сюда включен капитан Копейкин. Там же, кстати, очень многое реализовано по принципу вставных новелл. И многие персонажи на такую же живую нитку пришиты. Он пишет энциклопедию русской жизни. У Пушкина, кстати, вовсе не было такой задачи. А вот у Гоголя была. Гоголь хочет написать энциклопедию русской жизни. И у него получилось. Просто русская жизнь еще не закончилась. Почему и книга до сих пор не закончена? Но что-то мне подсказывает, что серьезные перемены впереди. Что мы стоим уже на пороге третьего тома.
Дмитрий Львович, да. Вы утверждали, что Гоголь во втором томе «Мертвых душ» предугадал образы и литературу саму, которую пришлось потом дописывать Толстого, Тургеневу, Достоевскому.
Да, мне так кажется. Я это не говорю, мне так кажется.
Какие, по вашему мнению, современные писатели развивают догадки, высказанные впервые во втором томе «Мертвых душ», и почему?
Ну, Если смотреть на дальнейшую судьбу Тентетникова, который обречен оказаться в Сибири, то есть на судьбу приличного человека, который обречен оказаться в оппозиции, то эту проблему в своих текстах постоянно решает Акунин. У него, если вы помните, в «Тайном советнике» поставлен вопрос ребром. Почему все порядочные люди в России обязательно в оппозиции, а все бездари обязательно лоялисты? Он пытается на этот вопрос ответить. В романе нет ответа на этот вопрос. Но вопрос поставлен правильно. Вот логика судьбы Тентетникова, которая приводит его в Сибирь, Гоголь пытается понять эту логику, но почему порядочный человек обязан оказаться в Сибири? Почему? Или не в Сибири, но, по крайней мере, вне государства, вне жизни. Это проблема, которая их очень волнует. Он пытается на это ответить. Вот Акунин, мне кажется, отвечает на этот вопрос. Что касается других современных авторов, то вот, например, совершенно украинский, совершенно гоголевский персонаж Лимонов. Это такой серьезный Ноздрев. Исторический человек. Помните, почему Ноздрев исторический человек? Он все время попадает в истории. Вот Лимонов организует истории, сюжеты вокруг себя. И некоторая такая великолепная эоловская легкость в нем действительно есть. И есть Ноздревский. Потом, обратите внимание, Лимонов же рвет со всеми, с кем он был близок. С Жириновским, с Летовым, с Лебедем, там, с вашим покорным слугой. Он как реактивный двигатель. Он отбрасывает людей, и за это что-то двигается вперед. Ну, как ступени такие. Это ноздревская практика. Ноздрев все время тоже ссорится со всеми. И при этом он, Ноздрев, ведь там, конечно, он жульничает в игре в шашки, за Лимоновым этого не водится. Лимонов как раз человек честнейший. Но то, что он организует вокруг себя истории и за этот счет живет, да, это такой пафос ноздревщины. И некоторая, конечно, ноздревщина есть в его политических амбициях. Но Лимонов при этом гениальный поэт, замечательный прозаик. Вот если бы у Ноздрева был литературный талант, то это вот было бы продолжение этой линии, если угодно. Вот, есть у нас и Плюшкин, это Петрушевская.
Дима,
да.
Твоя интерпретация, все мы вышли из шинели Гоголя.
А кто это вы, покажите?
Это я.
А, ой, здорово, Кахановский, здорово. Это Игорь Васильевич Кахановский, замечательный поэт. Да, говори. А, что мы все вышли, это фраза, которая, в общем, приписывается всем, а сказал ее, по-моему, все-таки Толстой, но там надо разбираться. А, мы не вышли из шинели, да? Мы вчера, кстати говоря... Мы вчера обсуждали с сыном, который все-таки у меня в киношколе учится, и поэтому он имеет некоторые отношения как бы к режиссуре, к всякой визуальщине. Вот он предположил, что ты вот каждый день выходишь в чем-то новом, да? В этот раз ты должен выйти в шинели Гоголя, а лучше бы из шинели Гоголя. То есть действительно, чтобы здесь стояла шинель такая, а ты бы из нее выходил. Я как раз вот чуть был не купил себе замечательную шинель в любимом магазине Army & Navy в Штатах. Там очень практичные вещи продаются. Ну, как эти вот прекрасные сапоги, в частности. И вот я, значит, чуть было там не купил такую дивную синюю шинель с серебряными пуговицами. Шинель какого-то непонятного государства, да, какого-то литературного ранга. И, конечно, было бы очень хорошо, если бы я вот сейчас сюда из нее выходил на сцену. То, что мы все вышли из гоголевской шинели, совершенно очевидно в силу очень простой причины. Гоголь – первый русский настоящий прозаик. Поэтому вся русская литература ему подражает. И правильно совершенно сказал, кстати говоря, Толстой, если бы Лермонтов и Гоголь прожили еще лет по 10, нам всем нечего было бы делать. Это абсолютно правильные слова. Это Лена Якович, очень хороший документалист. Сидит тут непонятно зачем. Чего, Лен, пожалуйста?
Я хочу спросить, что он каталогизировал в «Тарасе Бульбе».
«Тарасе Бульбе» создан на основе всей, опять-таки, европейской литературы, песни о Роланде в частности. Создан миф украинский воинский миф. И мы с вами все можем наблюдать, как сейчас Украина с разных сторон, со стороны карательной операции, как ее у нас называют, со стороны Лугандонской, как ее у нас тоже называют, как она пытается соответствовать образу Тарасы Бульбы, гоголевской матрице, да, матрице украинского воинства. Надо сказать, что эта матрица отнюдь не лестная, как правильно совершенно писал в свое время один российский кинокритик Богдан Ступка, царство ему небесное, в знаменитой экранизации «Бортко» произносит слово «товарищи» с интонациями партактива 60-х годов. И «нет уз свете товарищества». Да, что-то в этом есть. И, конечно, чудовищная сцена боевого ГПК в исполнении великого актера Богдана Ступки, да, это, конечно, останется навеки трагическим опытом. Ступка, когда я с ним попытался об этой картине поговорить, крякнул и перевел разговор на другое. Это, да, это была трагедия, безусловно, трагедия большого художника. Значит, по Гоголю, который, к сожалению, бессознательно оставался юмористом даже в «Тарасе Бульбе», главными двумя чертами украинского эталонного воина является, во-первых, феноменальная устойчивость к алкоголю, и, во-вторых, жажда убивать своих вместо чужих. В одной из глав описано закапывание товарища, который убил по пьянке другого товарища. Сцена убийства Андрея вошла во все абсолютно, значит, хрестоматии. И, в общем, либо Остапа надо отдавать на смерть, либо Андрея надо убивать. Короче, бей своих, чтобы чужие боялись. Как ни горько это звучит, но самое верное, самая воинственная в каком-то смысле, самая обаятельная и самая адекватная фигура там, простите меня еще раз, это Жид Янкель. И, видимо, Гоголь при всем своем хваленом антисемитизме был бессознательным юдофилом. Потому что, по крайней мере, поведение Янкеля единственное, в котором прослеживается пусть коммерческая, но человеческая логика. Все, что проделывает Тарас Бульба, избиение сына при встрече, беспрерывные застолья, гибель ради люльки, помните, да? Все это, конечно, великолепно и по-своему привлекательно, но, во-первых, алогично, во-вторых, жестоко, а в-третьих, почему-то по большей части смешно. Так что Тарас Бульба – это вот как раз тот пример, когда Гоголь, желая быть комически серьезен и даже эпически прекрасен, написал глубоко пародийное произведение. Тарас Бульба – это своего рода предсказывание его выбранных мест из переписки с друзьями. Когда он попытался русским навязать придуманные им добродетели, и русские примерно с таким же ужасом от него отшатнулись. Ну, известно, что Аксаков ему пишет: «Вы мне советуете читать Фому Аквинского. Фому Аквинского читал я, когда вы пребывали в колыбели». Это вот примерно такая же попытка, но просто с той разницей, что применительно к Тарасу Бульбе ему это удалось. Украинское воинство охотно подхватило этот стереотип. Все полевые командиры сегодняшней косят под Тараса Бульбу. Может быть, это единственная причина, по которой Украина еще не умудрилась самую себя окончательно истребить. Их все время отвлекает водка и расправа друг над другом. Да.
Здравствуйте. И я хотела спросить, известно ли что-нибудь об истоках ненависти к женщинам гоголевской? Не знаю, это можно ли...
Это не ненависть. Это не ненависть. Ненависть – это у Стринберга. Мизогиния, да, вот это не его случай. Его случай – это страх перед женщиной. У Гоголя есть замечательное письмо к матери, что вот он страстно влюбился, но, кажется, и сумеет избегнуть этой опасности, потому что иначе он сгорел бы в этом пламени. Он бы приблизился, как мотылек к огню, и был бы испепелен. Вспомните роковую роль женщины всегда у Гоголя. Вспомните паночку страшную. Вспомни, потому что всякая паночка оборачивается ведьмой при пристальном рассмотрении. Вспомните страх Ивана Федоровича Шпоньки перед семейной жизнью и вспомните, как прекрасная полячка погубила Андрея. Так что у Гоголя есть определенный и вполне понятный страх перед женщиной, хотя ему очень нравится образ женщины-матери. Вот в письме о женщине, которая не случайно ведь открывает собой выбранные места, он как раз дает советы женщине. Ну да, он не был помещиком, но учит помещиков, он не был женщиной, но учит женщин. Этот вот такой вечный, не был матерью, но объясняет матерям материнские обязанности. Не играл в театре, но в театре. Ну это такой вечный. Гоголь хочет быть всеми и всем. Известно, Куприн всегда очень сожалел, что не придется ему родить, и он не сможет этого полновесно описать. У Гоголя тоже есть такая мания, немного художническая, да, всеми побыть и всех поучить жизни. Он женщин тоже учит, как правильно быть женщиной, женщинами, как рожать, вот, как еще немного и начал бы учить, как тужиться, понимаете? Но ужас-то весь в том, что Гоголь во многом прав. Вот женщина может быть либо величайшим спасением мужчины, либо полным его погублением, либо стимулом вести правильную жизнь, либо роковым препятствием на пути к правильной жизни. И я, честно говоря, его страх я могу понять. Что касается вечного разговора о том, был ли Гоголь девственником, я много раз об этом говорил и повторю с удовольствием, что сцену скачки на паночке в Вие девственник не написал бы. Понимаете, там понятно, что человек это испытал, да, когда то он переворачивает ее, то она переворачивает его, и он испытывал вот это сладкое томление, подступавшее к самому сердцу, и природа как бы спала с открытыми глазами. Более сильного описания оргазма русская литература не знает, просто не знает. Да? Попробуйте как-нибудь этим заняться на природе, и вы поймете, что все, что он описал, преображение того, что человек видит в это время, то преломление, которое происходит, психологическое, да, оно, к сожалению, написано или, к счастью, человеком, знающим, что это такое. Видимо, он пережил некий очень серьезный в этом смысле опыт. Хотя, значит, Белинский в одном из писем пишет, что Гоголь совсем сошел с ума, вот до чего доводит онанизм. Но я все-таки думаю, что как бы гоголевское безумие было более высокой природы, и одним онанизмом тут не отделаешься. Хотелось бы верить.
Прошу прощения за пресный такой вопрос после столь живописного. Дмитрий, так все-таки сжег Гоголь второй том-то? Или, может быть, получается, что он и не сжег ничего?
Значит, слушайте, то, что он сжег второй том, мы знаем из показаний мальчика-казачка, который понятия не имел, что такое второй том. Гоголь достал из портфеля несколько плотных тетрадей, которые не хотели гореть, которые не сразу занялись, и потом он все-таки их расшевелил как-то, потом лег в постель, и хлопчику ему сказал: недобре мы здесь зарабили, негарно. Плохо сделали. А что он сжег, мы до сих пор не знаем. Есть ведь, между прочим, версия, согласно которой он, законченный второй том, за несколько дней до этого сожжения, успел отдать кому-то на хранение, то ли графу Алексею Константиновичу Толстому, то ли Аксакову, и до сих пор этот том где-то лежит, и его продолжают искать. Это, кстати говоря, во многих статьях версия освещена. По другой версии он сжег подготовительные материалы. По третьей было написано 7 глав из 11, которые он читал в разное время. Но люди, которым он читал, вспоминают как минимум 3 эпизода, которых нет в уцелевших кусках. Во-первых, они вспоминают образ священника, плохого попа, попа-фанатика, который там существовал. Другие вспоминают, наоборот, образ хорошего священника. Но то, что там содержалась некая критика в адрес православия, это вспоминают все, кто слышал в его исполнении. Второе, там была потрясающая сцена прощания Тинтетникова со своими крестьянами перед ссылкой. И третье, там была, предположительно, сцена, когда Чичиков приобретал поместье и его обходил. И вот сцена описания этого поместья была гомерически смешна. Вот это то, что до нас не дошло из 7 написанных глав. Был ли полностью закончен второй том, мы этого не знаем. Но знаем абсолютно точно, что второй том заканчивался бегством Чичикова из губернского города после того, как Муразов за 30 тысяч его выкупает. Выкупает его из тюрьмы после подделки, значит, истории, так сказать, завещания старухи Ханасаровой. Старуха Ханасарова, о ней он узнает от Платонова, она миллионерша. Ну, это, кстати говоря, то, что он, видите, он попытался написать уже из «Золотого теленка». Чичиков ищет, есть ли где миллионер, чтобы как-то втереться в доверие. Ему говорят, а вот есть старуха Ханасарова такая. Он подделывает ее завещание, попадает в тюрьму, Муразов его выкупает, и Чичиков уезжает. На этом заканчивался второй том. Значит, гипотетически были написаны 7 глав и 2 последних. А 3 они оставались. Но это все, что мы знаем. Понимаете, когда мы все, значит, я абсолютно уверен, что когда мы все умрем, мы прочитаем второй том «Мертвых душ», а может быть и третий, а может он пишет сейчас уже 15-й, не разберешься. Но то, что где-то эта книга существует, я уверен абсолютно.
Как по-вашему, есть ли в гоголевском каталоге России место живым душам?
Конечно, Муразов, пожалуйста. Я думаю, что Муразов – это Карамурза, Карамзин, во всяком случае, этот прототип. Да и Петух, в общем, а чем Петух не живая душа? Да, он, конечно, человек безумно поглощенный кулинарией, но он добрый же. И потом вот это его описание кулебяки на 4 угла и потрясающий, вот это, потрясающий эпизод, когда он лезет в пруд добывать богатырского осетра. Художественному чувству он не чувств, как кадавр выбегал. Помните, там дрожание его левой икры есть великий признак. После сытного обеда Петух может на лодочке поплавать по озеру и спеть русскую народную песню. То есть, ну, он не чужд эстетическому моменту, когда пожрет. Петух, да, добрый, но почему? Вполне живая душа. Конечно, самая живая душа – это Тинтетников. Вот с ним-то должно было все самое лучшее случиться. Обломов далеко не таким получился, и это общая беда наша, что вот Гончарову хватило сил написать Обломова, а Гоголь уморился голодом в 52-м году. Я абсолютно уверен, что проживи он еще 2-3 года, мы получили бы шедевр несравненный. Обломова бы никто просто не помнил.
Продолжая вопрос про живые души. Так ли мертв Плюшкин относительно остальных?
Ну, видите, у нас есть совершенно четкий совершенно ответ, что в последнем томе он должен был произнести такой монолог, который был вообще эпилогом романа, его финалом и высшей точкой поэмы. Да, наверное, Плюшкин не так мертв. Понимаете, для меня вопроса о воскрешении Плюшкина, вопроса о его спасении нет, потому что я-то знаю, и мы с вами знаем уже из современной медицины, что вот это скопидомство – это не порог, это следствие старческой деменции, упадка сил, то есть это болезнь, понимаете, а исцелиться от нее невозможно, обратной силы это не имеет. Но для Гоголя почему-то, вот, видимо, именно спасение Плюшкина является залогом. Я думаю, потому что он и за собой знал скопидомство, и этот порог ему всего извинительнее. Я много раз говорил о том, что в русской литературе очень распространен этот феномен, когда человек начинает с борьбы с пороком, а заканчивает его воспеванием. Думаю, что Плюшкин Гоголю ближе всех. И поэтому он закончил бы его спасением чудесным. Почему я говорю, что Плюшкин и Петрушевский имеют между собой нечто общее? Потому что это образ, написанный жестоким и сентиментальным пером, тем пером, которое у Петрушевской в руках.
А скажите, пожалуйста, есть ли там место для героев типа Базарова? Ведь именно они оказались там вместо Селивана на этой облачке тройки, которая потом полетела именно туда, куда полетела.
Такой герой там просто есть. Это студент, недокончивший курса эстетик, в котором угадывается Белинский, конечно. Хотя когда-то еще Гоголь пользовался помощью рабски влюбленного в него Белинского, чтобы переправить в цензуру правленную часть «Мертвых душ», просто представить туда. Гоголь к Белинскому относился сложно. Он его ценил как критика, как поклонника, очень раздражался на его письмо. Написал ему сначала разрозненный такой раздерганный ответ, которого не послал. Послал в результате очень сдержанный, абсолютно фарисейский, типа там «надеюсь, что вы избавитесь от ожесточения». Он же писал ему: «Как вы смеете судить о русском народе, имея только опыт писания легких статей в журналы?» Собственно, а ты какой опыт имеешь, хочется его спросить. Опыт неудачного преподавания в Московском университете, где тебя шикали все студенты. Опыт путешествий по Италии, где ты выучился готовить макароны очень хорошо. Извини, пожалуйста, да, опыт, не нравится тебе опыт журнальных статей. Белинский, по крайней мере, жизни понюхал, пожил в меблирашках убогих на 11 копеек в месяц. А ты как жил? Всегда получая вспомоществование, да, по протекции Булгарина в 33-м году, устроившись в третье отделение, слава богу, сбежал оттуда через месяц. Мы тоже можем Гоголя кое о чем спросить, если захотим. Но, прости, Господи, конечно, мы не будем заниматься, да, знанием. Но выпад против Белинского во втором томе «Мертвых душ» существует, и намек на Базарова есть. Ведь Тентетников попал через эту Петрашевщину именно через своего друга, недоучившегося студента. Так что Базаров там есть. Другое дело, что образ Базарова, могучий, такой привлекательный образ, он, конечно, Гоголю бы не удался. А между тем, ведь такой семинарист базаровского типа впервые появился именно у Гоголя. Базаров в огромной степени списан с Хамы Брута. Все черты его. Так что Гоголю не было нужды описывать своего Базарова. Он уже всех русских нигилистов описал. Русский нигилист у него похищает леща. И потом гибнет в церкви, что очень символично. Вот, значит, если всем... Нет? Всем все понятно?
Последний.
Идея поспрашивать Гоголя мне очень нравится, конечно. Поспрашивать с Гоголя. Да, чего?
Скажите, какая основная дихотомия, с вашей точки зрения, вот именно в этом произведении? И вот по аналогии со вчерашней лекцией, какие планы вы видите?
Ну, планы здесь как раз совершенно очевидны. Три плана. Народный план есть, безусловно. Есть план реально бытовой. А третий вы мне с легкостью назовете сами, если вы читали «Улисса». Кто-нибудь скажет из зала? Мифологический, конечно. Вы же знаете, что комментарий к «Улиссу» всегда дается в трех планах. Комментарий реальный, бытовой, комментарий географический, какая улица Дублина здесь задействована, и комментарий мифологический. И здесь тоже в мифологическом плане все развивается. Есть мифологический прототип у каждого персонажа, есть уровень бытовой, естественный, да, и есть план такой условно-религиозный, если угодно. Да, там, в общем, в трех этих планах «Мертвые души» так и развиваются совершенно наглядно. Что касается основной дихотомии, которая есть у Гоголя. Этот вопрос, братцы, не так прост, как кажется. Понимаете, то, что мы чувствуем в Гоголе некое мучительное противоречие, Это очевидно. А вот какого рода этого противоречия? У Толстого мы говорили между рациональностью и иррациональностью. Я скажу сейчас вещь очень опасную, потому что я ступаю на зыбкую почву. Но это вещь фундаментальная для Гоголя. Это противоречие между католичеством и православием. Гоголь не католик, но Гоголь и не православный. Гоголь в православии не нашел себя. Он бывал у оптинских старцев, он мечтал жить на Афоне, но ни с кем, кроме старца Макария, он общего языка не нашел. Его оптинские старцы пытались учить, гордыня ему учиться не позволяла. А мировоззрение его – это мировоззрение католика. Это понимание, понимаете, все-таки Украина действовала на него в этом смысле. Он католик уже потому, западный славянин уже потому, что он верит в примат закона, в примат логики. Православие слишком иррационально для него, слишком государственно для него. Мне кажется, что вот если бы у него, возможно, было общение с Чаадаевым, но Чаадаев, видите, не тот человек, который принял бы Гоголя. Да? Он сноб был. Не случайно главный сегодня польский специалист по русской литературе, Грзегорз Пшебінда, он специалист по Чаадаеву и по Гоголю. И, между прочим, именно поляку внятно католическое в Чаадаеве и католическое в Гоголе. Поэтому я думаю, что фундаментальное противостояние Гоголя, фундаментальное его противоречие – это между его верой и православием. А отдать себе отчет в том, что он католик, мне кажется, он не мог. Это, я еще раз говорю, это зыбкая почва. И я бы не хотел, чтобы эту мы лекцию выкладывали, потому что видите, в чем штука? Ведь Гоголь и католичество – тема совершенно не исследованная. Точно так же, как Гоголь и православие. Мы говорим о Гоголе и религии, да? Но у нас есть один 100% религиозный текст Гоголя – это «Размышления о божественной литургии». И видно, что этот человек неофит в православии, что он очень мало и очень произвольно понимает в нем. В том-то все и дело, что Гоголь был религиозно неприкаян. И именно поэтому, как это ни ужасно звучит, его путешествие в Святую Землю, он пишет, показало мне лишь мою душевную черствость. Я провел ночь у гроба Господня и не почувствовал ничего. Я ждал, что во мне истребится все земное и заговорит все небесное. А этого не случилось. Значит, мне надо повторить это паломничество или ехать на Афон. Вот ему казалось, что если он будет путешествовать, он что-то увидит. А путешествовать надо было вглубь себя. А в глубине себя, я боюсь, он видел бездну. Вот так мне видится его фундаментальный причин. Я понимаю, в какие бездны и в какие дебри я его завел, но поверьте мне, это так. Поверьте мне, это так. Поздний Гоголь закончил бы католичеством с неизбежностью, так же, как им закончил бы Чаадаев. И я подозреваю, что судьба российского православия тоже еще далеко не решена, потому что то, что мы сегодня видим, показывает нам, как далеко, как страшно оно отошло от Христа. Никому не говорите того, что вы здесь слышали. Спасибо, пока.